Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал шведский поэт Томас Транстермер. Почему награду получил именно он? Скончался один из основателей компании Apple Стив Джобс. Почему его считают провидцем и гением? 100 миллиардов марок предлагал канцлер ФРГ за свободу соотечественников. Почему Западной Германии не удалось выкупить ГДР у Советского Союза? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Продолжается Нобелевская неделя, и сегодня было объявлено имя лауреата премии по литературе за 2011 год. Им стал 80-летний шведский поэт Томас Транстермер. Он автор дюжины книг стихов и прозы, первый поэт Швеции. Дебютный сборник стихов Транстермера опубликован в 50-е годы. На теме работала корреспондент Радио «Свобода» Ольга Серебряная.
Черный рояль. Глянцевый черный паук дрожит в паутине, сплетаемой тут же. Звук в зал долетает из некой дали, где камни не тяжелее росы. А в зале Балакирев спит под музыку. И снится Милию сон про царские дрожки. Миля за милию по мостовой булыжной их тащит кони в нечто черное, каркающее по воронье. Он в них сидит и встречается взглядом с собой же бегущим с коляской рядом. Он-то знает, что путь был долгим. Его часы показывают годы, а не часы.
О решении Нобелевского комитета объявил в Стокгольме постоянный секретарь Шведской Королевской Академии Наук Петер Энглунд.
Нобелевская премия по литературе за 2011 год присуждена шведскому поэту Томасу Транстремеру, поскольку своими насыщенными прозрачными образами он дает нам свежий взгляд на реальность.
В заявлении комитета говорится, что поэзии Транстремера присущи экономность, конкретность и проницательные метафоры. Транстремера, самого популярного шведского поэта, в течение многих лет называли одним из возможных кандидатов на получение Нобелевской премии. И когда представитель Академии произнес сегодня его имя, присутствующие журналисты бурно приветствовали это объявление. Энглунд в интервью шведскому телевидению сказал, что 80-летний поэт воспринял новость о премии спокойно. «Я думаю, он был удивлен. Транстремер, переживший в 1990 году инсульт, ограничен в возможностях двигаться и говорить». Родившийся в Стокгольме в 1931 году, Томас Транстремер получил образование психолога, работал в тюрьмах для несовершеннолетних преступников. Он начал писать подросткам, а свой первый сборник поэзии опубликовал в 23 года. Позднее он стал лауреатом ряда престижных литературных премий в Швеции, Германии и других странах. Он автор 12 книг стихов и прозы, которые были переведены на 50 языков. Транстремер известен также экспериментальными стихотворениями в жанре хайку. Вот несколько его хайку из тюрьмы для несовершеннолетних преступников – Хельбю.
Замешательство. Во время игры в футбол мяч перелетел через стену. Они шумят, пугают время, чтобы оно шло быстрее. Жизнь с опиской, красота здесь, картинки на татуировках. Ночью проезжает грузовик, сны узников дрожат. Выпив молока, парень засыпает. Камера — каменная мать.
Московский лингвист Алексей Прокопьев переводит произведение Томаса Транстремера нерифмованным стихом. Почти 300-страничный сборник вышел в 2002 году в издательстве ОГИ. О творчестве Транстремера и сложностях перевода его стихов мы и беседуем с Алексеем Прокопьевым. Транстремер – крупнейший шведский поэт 20-го и начала 21 века. Если что-то не хватало для того, чтобы назвать его великим поэтом, то это, видимо, как раз Нобелевской премии. Присуждена она ему, я читаю формулировку Нобелевского комитета, за то, что его краткие полупрозрачные образы дают нам обновленный взгляд на реальность. Вы согласны с такой формулировкой высокой награды Транстремера?
Да, пожалуй, согласен. Я думаю, что это очень точное определение, хотя поэзия трудно подается дефинициям.
Трудно переводить Транстремера?
Невероятно. Трудно. Дело в том, что он пишет вроде бы просто, а так всегда бывает при переводе стихов, что чем проще стихотворение, тем труднее его перевести, как ни странно.
Речь идет о потаенном смысле стиха или о сложности формулировки, рифмы, там, слога его?
Нет, он пишет в основном свободным стихом. Правда, прекрасно владеет твердыми античными размерами, так называемыми античными размерами. Например, сапфической строфой, алкеевой строфой. Просто в этом мастер. У него есть несколько стихов, написанных таким способом. Вообще он пишет свободным стихом. И сложность состоит в том, что свободный стих сам по себе очень труден для перевода. Свободный стих – это не отсутствие формы, а каждый раз новая форма. Уникальная форма. Вот я бы так сказал.
Почему вокруг творчества Транстрюмера идет дискуссия относительно того, как именно нужно его переводить? Вы переводили его нерифмованным стихом. Много переводов его рифмованным стихом, скажем, Ильи Кутика.
Кутика переводил уже, насколько я помню, давно. Я думаю, что переводы Кутика скорее переложения в таком смысле. Если бы стихи были рифмованы, то в русской традиции их странно было переводить нерифмованным стихом, допустим, да, и в отсутствие метра. Странно заставляет писать стихи в определенном метре, да, еще рифмы к ним придумать, когда там этого ничего нет. А вот передать стихи, как они есть, без всего этого, чтобы при этом стихи получили, когда у нас традиция еще не очень развита. Правда, в последнее время она очень активно и бурно развивается. Я имею в виду свободный стих, да, самых разных направлений. Вот эта задача, вот, по-моему, как раз настоящая. Ну, кстати говоря, не я один переводил Транстрюмера так, да. У меня есть соавторы Александра Афиногенова. Мы переводили разные стихотворения, мы старались дополнять друг друга. В 2002 году вышел этот сборник, который давно хотели переиздать, сборник Томаса Транстрюмера.
Что это конкретно за сборник, какие это стихи, как вам работалось?
Работалось чрезвычайно упоительно, я бы сказал. Это сборник избранных стихотворений, который вышел в издательстве «Аги». Это билингва, то есть там по-шведски. С левой стороны, справа по-русски. И этот сборник очень быстро разошелся в течение, наверное, полугода, потому что те, кто понимает, конечно, сразу его расхватали. Мы хотим сделать новое издание, там же в «Аги». Собственно говоря, оно будет отличаться там, на 1/5, потому что мы 4/5, наверное, всех его стихотворений перевели. Он хоть и выписал 11 сборников, но эти сборники там включают в себя 18-19 стихотворений, не более того.
Это авторизованный перевод? Вы как-то общались с автором?
Общались. Он приезжал сюда 2 раза. На моей памяти он, наверное, еще раньше приезжал. Он уже дружил с Геннадием «Аги». Ну, собственно говоря, это была как раз идея Геннадия Николаевича, чтобы я переводил вот с Сашей Транстрюмера. Он много лет наложил на то, чтобы вот все-таки надеюсь, чтобы у нас были переводы настоящие Транстрюмера, именно нерифмованные. Хотя в Европе уже давно все было переведено. Известно не только в Швеции, где его почитают как первого поэта, главного поэта. Но во всей Европе Транстрюмер очень хорошо известен.
Какое он на вас произвел впечатление?
Человек-созерцатель. Когда я его катал, он же в коляске, парализованный, пока в Ломенскому парку, он попросил его оставить у церкви Рождества Богородицы, и он очень долго на нее смотрел и, я думаю, медитировал. Ну, вот такую совершал духовную работу.
Вы говорили о поэзии с ним?
С ним трудно говорить, можно только писать, показывать, что ты написал, да, и он мог только тоже что-то через жену передавать, которая, по-моему, понимала, что он говорит, или он там писал левой рукой что-то, там одно слово, два слова. Но мы общались, тем не менее, он ясно выражал, например, свою радость по поводу услышанных им переводов. Я думаю, что поэты слышат, на самом деле, хорошо их перевели или нет. Я вот просто это по нему видел.
Что вам дало общение с Транстрюмером? Все-таки фигуры такого литературного уровня каждый день не встречаются.
Несомненно, какое-то открытие произошло. Я просто удивился этим стихам. Ну, конечно, я их знал задолго до того, как начал переводить. Они меня покорили своей ясностью и как бы простотой, да, на самом деле очень таким детальным взглядом на мир, где пространству и времени, особенно пространству и длительности, уделяется очень много внимания. У него очень много глаголов движения, и они как-то противостоят глаголам покоя. Скорее, это такие визионерские стихи, хотя визионерские не надо понимать, что это прозревание будущего, да, это не загадывание будущего, а скорее угадывание настоящего, да, не то, что мы видим, а то, что мы можем увидеть внутри вещей мира. Den vita solen rinner ud, ud i smogen. Ljuset dryper, det leder sig ned til mine nederste ögon som vilar i djupt under staden. Og blickar uppåt ser staden underifrån. Gator, husgrunder, liknar flygbilder av en stad i krig. Fast tvärtom, ett målvaktsfoto, justa fyrkanter. И дуба ферия.
Что вы читали?
Это было стихотворение, которое перевел как «Глядя сквозь землю». «Белое солнце истекает в смог, свет сочится каплями на ощупь, спускаясь к самым глубинам моим очам, что находятся глубоко под городом и обращены кверху, разглядывая его снизу, улицы, фундаменты домов, похожие на аэроснимки города во время войны, только наоборот, фото, сделанное кротом, безмолвные четырехугольники в приглушенных тонах. Там принимаются решения. Кости мертвецов не отличить от костей живущих. Солнечный свет становится ярче, проникая в кабины пилотов и в стручки гороха».
Стихи Томаса Транстрёмера на языке оригинала и в собственном переводе читал Алексей Прокопьев. Томас Транстрёмер стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2011 год.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской ПРО в Испании? Об этом беседуем с политологом-американистом Виктором Кременюком и журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги 6 октября, четверга. Соболезнования в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Выражение «I said, я в печали» стало фразой дня в социальных сетях. Поклонники продукции Apple публикуют ссылки на публичное выступление Джобса, вывешивают его фотографии, рассказывают о том, как iPod, iPhone и iPad изменили жизнь к лучшему. Стив Джобс умер в среду в Калифорнии в возрасте 56 лет. Он страдал редкой формой рака поджелудочного железы. В августе он ушел с поста руководителя Apple. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Джобсу было 56 лет. В 2004 году у него был обнаружен рак поджелудочной железы. Первое сравнение, приходящее сегодня в голову людям, знавшим Джобса, Томас Эдисон. Стив Джобс обладал уникальными талантами и даром, позволившим ему представить среднему человеку плоды компьютерной революции в изделиях, которые стали предметом обихода современного мира. Устройствах, определивших пути развития бытовых компьютерных технологий, установивших эстетические критерии компьютерного дизайна и даже открывших новые пути в искусстве кино. Биография Стива Джобса выглядит классическим сюжетом в истории американского предпринимательства. В 20 лет, бросив после первого курса колледж, ценности обучения в котором, по его же словам, он не видел, Джобс вместе со своим приятелем Стивеном Возняком основывает Apple Computer. Юная компания во главе с молодыми основателями вскоре преуспела. Она создала персональный компьютер Macintosh, который вобрал в себя многие из достижений тогдашней компьютерной техники. Эти достижения обрели форму очень простого в использовании небольшого устройства с экраном. Тем самым была заложена схема современного компьютера. В Macintosh, например, впервые была использована мышь. Через много лет Стив Джобс с гордостью заявил: «Мы работали напряженно, и всего через 10 лет Apple из двух человек превратился в компанию с 2-миллиардным сбытом и 4000 работниками». Через несколько лет Джобс покинул Apple и приобрел небольшую корпорацию Pixar, которая использовала компьютер для киномонтажа. Под руководством Джобса Pixar снимает революционные полнометражные анимационные картины «История игрушек», «Приключения Флика», демонстрируя небывалые возможности компьютерной мультипликации. Но все это было до последнего этапа жизни Джобса. Когда он вернулся в Apple Computer, почти уничтоженный в конкуренции с персональными компьютерами, работающими на Windows, и в течение нескольких лет представил миру серию электронных устройств, ставших предметами обихода 21 века. Сначала это был iPod, революционный аудиоплеер. Затем iPhone, революционное средство коммуникации. И, наконец, iPad, прежде не существовавший вид компьютерной техники. Попутно Стив Джобс сделал исключительно выгодное коммерческое открытие, основав рынок дигитальной продукции. Выступая 6 лет назад на выпускной церемонии Стэнфордского университета, Джобс дал такой совет: «Необходимо верить во что-то, в ваши инстинкты, в ваше предназначение в жизни, потому что убежденность в том, что дорога приведет вас к успеху, даст вам твердость действовать по зову сердца, даже тогда, когда оно выводит вас на нехоженный путь. Только так вы сможете воплотить то, что в вас заложено».
Говорил Стив Джобс, о нем рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Корпорация Apple стала одним из мировых лидеров в сфере производства компьютеров, программного обеспечения и электроники. В последние годы особую популярность приобрели разработанные ею смартфоны и планшетные компьютеры. Джобс, разработавший множество идей, принесших успех компании, стал одним из самых популярных бизнесменов современности. Очевидно, в этом и кроется причина столь широкого отклика на его смерть. Вероятно, еще и причина в том, что мир в последние десятилетия пережил грандиозную компьютерную революцию. Для многих она была окрашена в цвета Apple, компании, которую возглавлял именно Стив Джобс. Роль Apple в этой революции мы попросили обсудить экспертов «Радио Свобода», которые пользуются продукцией компании, хотя это использование часто носит совершенно разный характер. В студии «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, шеф-продюсер интернет-проектов «Радио Свобода», и Дмитрий Волчек, обозреватель и ведущий программ «Поверх барьеров». С ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
Первый вопрос Аркадию Пильдесу. Аркадий, вы эксперт по технической стороне, по компьютерам. Скажите, при Джобсе Apple, насколько я понимаю, был не столько источником изобретений в области компьютеров, плееров или телефонов, сколько Apple делал их скорее удобными.
Ну почему же? Apple можно назвать флагманом индустрии в том смысле, что Apple первый изобретала и применяла новинки, которые потом становились стандартами во всей индустрии. А мы можем начать с самой первой операционной системы Macintosh, в которой впервые был в коммерческом продукте применен графический интерфейс и мышь, и закончить самыми последними продуктами, которые сделали стандартом интерфейс, управляемый пальцем.
Все, что вы упоминали, это вопрос интерфейса, взаимодействия между компьютером и человеком. Я как-то беседовал с экспертом IBM, который сказал, что это, наверное, главное поле применения сил в будущем развитии компьютеров, вопросы интерфейса. Являлось ли это фирменным знаком Apple, то, что они делали технологии проще, доступнее?
Можно сказать, что Apple повернула взгляд компьютерных фирм, производителей компьютеров, от себя к пользователю, потому что до 1984 года, до создания первого Макинтоша, компьютеры производились, в общем-то, для специалистов, для тех, кто должен потратить время и научиться ими пользоваться. Это были компьютеры для технической элиты. А с появлением Макинтоша и до сегодняшнего дня компьютеры становились все проще и проще. Apple сделала пользователя, именно обычного пользователя, человека, которому совершенно нет ни времени, ни охоты учиться каким-то техническим интерфейсам, техническим приемам, сделала их интуитивно понятными для всех. И поэтому сейчас современными планшетами, выпускаемыми и Apple, и их конкурентами, могут пользоваться все, от маленьких детей до стариков.
Следующий вопрос Дмитрию Волчику. Дмитрий, вы человек гуманитарного образования. Могу предположить, что вас не очень интересует вопрос о быстродействии компьютера или какие-то тактико-технические характеристики, но вот это упрощение интерфейса, оно повлияло, скажем так, на культурную жизнь? Упростило ли культурный обмен?
Ну, Валентин, прежде всего я хочу сказать, что в отличие от Аркадия, я действительно не эксперт, я мало что смыслю в компьютерах и пользуюсь ими, как домохозяйка пользуется пылесосом, то есть принадлежу вот какой вот серой безликой массе пользователей. Единственное, что меня выделяет из нее, это то, что я начал пользоваться продукцией компании Apple, когда они еще в Советском Союзе никто практически не знал, в самом конце 80-х годов. Это произошло случайно, получилось так, что Джордж Сорос тогда организовал такую компанию по помощи самиздатским журналам, и я работал в журнале «Гласность», полуподпольном, который издавался и в Москве нелегально, и во Франции, и в Соединенных Штатах, и тогда вот мы получили, благодаря Соросу, чуть ли не с дипломатической почты он был привезен, один из первых компьютеров Macintosh. И я, собственно, вот с машинки пересел на MacBook. Это был Macintosh Portable, значит, первый лэптоп Macintosh, выпущенный в 89-м году уже вот в такую широкую продажу. А у нас он появился даже чуть раньше. То есть он еще не был даже анонсирован на несколько месяцев, если я не ошибаюсь. Это был, конечно, потрясающий опыт, потому что все изменилось. И вот так вот я начал работать на этом Macintosh, и потом у меня были другие Macintosh. Сказать, изменил ли это культурную жизнь, мне, конечно, сложно, но, конечно, Macintosh стал элементом субкультуры определенной, точнее, многих субкультур. И здесь, конечно, у него появились, помимо позитивных коннотаций, некоторые негативные, поэтому сейчас некоторые люди, как бы, слишком продвинутые, могут сказать, что пользоваться продукцией компании Apple слишком банально, но это длинная тема.
Можно ли назвать Apple и Джобса культовыми фигурами? Можно ли их назвать явлениями культуры?
Ну, безусловно, понимаете, но культ — это слишком широкая вещь. Это культы для Дмитрия Медведева, который сегодня в Твиттере отметил выдающееся значение достижений Джобса, и который, как мы знаем, размахивал айфоном, так как Хрущев во время визита в Америку размахивал в свое время кукурузным початком. Это культ для хипстеров, которые любят любую продукцию компании Apple и пользуются только ею. Это культ для людей, как бы это так помягче выразиться, ну, воришей российских, да, то есть в России этот культ получил очень-очень сложную такую, может быть, даже двусмысленную окраску, и вот от этой двусмысленной окраски, конечно, хотелось бы дистанцироваться, поэтому, скажем, купить iPhone я решил не сразу, например, но нисколько об этом не жалею.
И снова вопрос вам, Аркадий. Прав ли я, говоря о том, что идеи, предложенные Apple, потом широко распространились? То есть мы не будем рекламировать компанию Apple, а скажем, что эти идеи, они ушли в жизнь гораздо более широкую, чем тот узкий круг почитателей Apple, о котором говорил Дмитрий.
Конечно, большинство того, за что люди любят продукцию Apple, не было даже изобретено в фирме Apple. Очень часто Apple просто находила такие применения, как в том числе и графический интерфейс не был изобретен фирмой Apple, и мышка не была изобретена фирмой Apple, и тачскрин тоже не был придуман в фирме Apple, но Apple показывала и пользователям, и особенно другим фирмам, как именно надо применять эти технические новинки, как именно надо давать людям пользоваться ими, и потом это все уходило в мир. Конечно, Windows всегда была гораздо более популярной операционной системой, чем Apple. И возможно, что и современная система для мобильных телефонов Google Android станет намного более популярной, чем операционная система, применяемая в мобильных устройствах Apple. Но это не отменяет того факта, что именно Apple дала первичный толчок этому рынку.
Компания Apple и компьютерная всемирная революция. В студии «Радио Свобода» беседовали мои коллеги Аркадий Пильдес, шеф-продюсер интернет-проектов нашего радио, Дмитрий Волчек, ведущий программ «Поверх барьеров», и обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Мир вспоминает о Стивене Джобсе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим в этом выпуске итоги четверга, 6 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Совет Европы обсуждает непростые условия работы журналистов в России. Накануне пятой годовщины со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. 100 миллиардов марок предлагал канцлер ФРГ за свободу соотечественников. Почему Западной Германии в свое время не удалось выкупить Германскую Демократическую Республику у Советского Союза? В российской прессе обсуждают развитие дела следователя Нелли Дмитриевой. Ее обвиняют, напомню, в крупной взятке. Много ли в России таких следователей? Отток частного капитала из России с начала года составил 50 миллиардов долларов. В чем причины и каковы перспективы? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Швейцарские перспективы списка Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о качестве доказательств в деле Юлии Тимошенко.
В блогах «Свободы».
Елена Усова еще раз о смерти Майкла Джексона.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала власти России наказать чиновников, которых Совет по правам человека при президенте России ранее назвал причастными к преследованию и смерти сотрудников фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев утвердил новый состав Общественного совета при МВД. Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства, в него вошли глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, члены Общественной палаты Генри Резник и Анатолий Кучерена, ректоры Московского и Петербургского государственных университетов Виктор Садовничий и Николай Кропачев, а также журналисты и деятели культуры. В Москве задержаны экс-начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрей Майоров и его бывший подчиненный Андрей Демидов. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Братске снят режим чрезвычайной ситуации, введенной в связи с природными пожарами. Как сообщил в четверг губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, в городе ликвидированы все очаги задымления. Россия готова к присоединению к Всемирной торговой организации, если при этом не будут выставляться неприемлемые для нее условия. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет». Однако о каких условиях идет речь, он не уточнил. В Москве в ходе визита делегации из Абхазии заключены несколько соглашений о сотрудничестве. В Минске задержан директор Независимого института социально-экономических и политических исследований Олег Манаев.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 6 октября. В российской прессе обсуждают возможное развитие дела Дмитриевой. Следователь главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева, причастная к делу Сергея Магнитского и фигурирующая в так называемом списке Кардина, была накануне арестована. Она обвиняется в попытке получения крупной взятки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По версии Следственного комитета, майор юстиции Дмитриева, расследуя дело о закупке контрабандных томографов, потребовала от его фигурантов 3 миллиона долларов. Сама же Нелли Дмитриева утверждает, что ее принуждали дать показания на начальника главного следственного управления МВД по Москве Ивана Глухова, а когда она отказалась это сделать, арестовали. При этом Дмитриева просила сделать судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения, закрытым, поскольку она, цитата, «будет давать показания в отношении людей, занимающих высокие должности». В этом Дмитриевой было отказано. В средствах массовой информации говорится и о том, что члены следственной группы по делу Дмитриевой провели обыски в четырех ее московских квартирах, одна из которых находится в знаменитом доме архитектора Нирнзея на улице Новослободской. Генеральная прокуратура, пишет газета «Коммерсант», уже затребовала материалы этого дела и пытается отменить постановление о его возбуждении. Ситуацию комментирует журналист Ольга Романова.
Я очень хорошо знаю госпожу Дмитриеву, Нелли Дмитриеву. Дело в том, что госпожа Дмитриева вела дело компании «Санрайз» Сергея Боболева. Сергей Боболев и его семья, они общались и со мной, и с организацией «Бизнес-солидарность», в которой тоже состою. Это абсолютно обычные, нормальные, извините за выражение, следователи. Это обычная, нормальная практика. 3-4-5 миллионов долларов – это «King Size». Это вот отдай и не греши, либо начинай вопить сразу. В том, что у госпожи Дмитриевой нашлось там 4 квартиры в Москве, простите, пожалуйста, посмотрите на список Кардина, у кого нет в Москве 4 квартир. Смешно даже думать. 3 миллиона – это вообще не та сумма, из которой поднимается сыр-бор. Конечно, не себе. Конечно, здесь себе очень небольшая часть, 200-300 тысяч долларов максимум. Конечно, это наверх, потому что нужна здесь крыша, и эти деньги, конечно, передавались наверх. Кому не передавались? Очень просто. Посмотрите, кто сейчас будет заступаться за Дмитриеву. Конечно, это будет Генеральная прокуратура. Конечно, это будут высшие люди с Генеральной прокуратуры. Почему? Ну, давайте не будем задавать друг другу такие наивные вопросы. Конечно, Дмитриеву отобьют, потому что именно поэтому она и передавала деньги наверх. Именно для этого она и страховалась. Так делается всегда. Эти цепочки работают именно так. С другой стороны, выборы. В связи с чем, конечно, рано или поздно кого-то придется сдать. А кого-то одного сдать невозможно. Я не думаю, что все это начнется с Дмитриевой. Хотя, конечно, да, это бог. Я думаю, что начнется с кого-то покрупнее. Наверное, все-таки с того, кого не жалко, кто спалится. Но мне кажется, уже настолько спалились все. Уже отдайте кого-нибудь, чтобы другим было неповадно.
В том, что дело следователя Дмитриевой получит развитие, уверен председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Эти деньги, похоже, что на самом деле раскидываются. Скорее всего, даже в разговорах, когда предлагают коррупционные услуги, клиентам объясняется, что вот это идет начальнику, это идет мне, да, и то, что Дмитриева сказала о том, что она может сдать коррупционную систему, да, по всей видимости, так. Я думаю, что это не страшилка. Я думаю, что дело очень громкое, и оно не закончится банальным выходом из дела. Я думаю, что такого не будет, хотя я думаю, что не все, кто в этом схеме участвовал, понесут ответственность.
Представители Следственного комитета собираются вызвать на допрос в рамках дела Дмитриевой начальника главного следственного управления МВД по Москве Ивана Глухова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О том, много ли в России исследователей взяточников и можно ли с ними бороться в нынешних политических условиях, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова беседовала с профессором политологии Высшей школы экономики, руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлием Несневичем.
На самом деле масштаб проблемы колоссален, потому что практически 100% можно утверждать, что основным механизмом функционирования российской власти является коррупция. Нормально в любом государстве возможно только два механизма его функционирования. Либо конкуренция, если конкуренция по каким-то причинам или со стороны власти давится, то на ее место приходит коррупция. Вот Россия 100% пример вот такого государства. Более того, есть такая форма, высшая форма проявления коррупции, которая условно называется захват государства, когда люди, пришедшие во власть, они приходят во власть, чтобы ее приватизировать под себя и дальше использовать природные ресурсы, там, богатство страны в интересах себя и, так сказать, своего окружения, для тех групп, которые руководят страной. В России в этом 100%. Известно такое исследование в политологии, что если у вас есть несменяемость власти, а уж извините, несменяемость власти с 2000 года ни у кого сомнений не вызывает, то основная проблема, которая будет возникать, это коррупция.
Откуда взялись такие размеры взяток? 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей? Кто их придумывает? Кто определяет их размеры?
Какие-то вещи, которые представляются посредством коррупции, они, естественно, у них есть определенная цена. Скажем, есть цена за попадание в избирательный список там, той или иной партии. Есть, наверное, цена за невозбуждение дела, причем, видимо, это зависит от уровня дела, от его содержания. Это фактически есть коррупционный рынок. Это вот известно во всех мире. Это не то, что из воздуха. Как правило, работает по неким, так сказать, аналогиям. Значит, когда говорят, что следователи взяли за взятку 3 миллиона, значит, во-первых, надо посмотреть, какое дело, то есть он не возбуждал. А во-вторых, надо понимать, что вот она, взятка вот за эту операцию. У нас тут МВД дает иногда оценки взяток. Они вообще назвали там 300 тысяч рублей средняя взятка. Но никак не их определяют. Они определяют по тем скрытым фактам, которые они получили, а потом как-то их осредняют. На самом деле взятки могут быть и миллиардные. Сегодня уже никто деньги, так сказать, в чемодане или в конверт из чиновников, если у них есть голова на плечах, они не берут, потому что это очень опасно, и могут поймать. Приходят и говорят так: значит, хотите, вот у вас есть там такое-то предприятие, у вас есть там какой-то хозяйственный субъект, вот передайте там какой-то процент акций вот такой-то компании.
Периодически в России все-таки случаются разоблачения взяточников. Это результат государственной антикоррупционной деятельности или только ее видимость?
Такой вот системной борьбы с коррупцией, конечно, у нас отсутствует, потому что если мы внимательно посмотрим вот все законодательные меры, все планы у нас есть, там, стратегии по борьбе с коррупцией, то они, конечно, невольно вызывают, мягко говоря, усмешку. Бороться с коррупцией внутри ведомства должно само ведомство. Как это понимать? То есть внутри ведомства должны быть созданы подразделения, которые будут следить за коррупцией внутри ведомства, и отдельно еще подразделения, которые будут взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам коррупции. Ну, как барон Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
Говорил представитель Transparency International Юлий Несневич.
Последний особенно случай с Абдулхаковым Мурадджоном меня просто поразил. Я стал больше бояться. Как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, в спецслужбы другой страны, незаметно выкрасть?
В программе «Время и мир» новый цикл бесед о судьбах людей, решивших просить защиты у России. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 6 октября. Министерство экономического развития России в оставшиеся месяцы года ожидает прекращения оттока частного капитала. Эксперты сомневаются в реальности этого прогноза. Сейчас, по их мнению, нет никаких предпосылок для возврата инвесторов в экономику страны. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
По итогам 9 месяцев года, согласно данным Центрального банка, чистый отток частного капитала из страны составил 49 миллиардов 300 миллионов. Миллионов долларов. Причем в последнее время его темпы явно ускорились. В третьем квартале объем выведенных из российской экономики средств практически достиг 19 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов пришлось на сентябрь. Иначе говоря, масштабы оттока капитала из России усиливаются по мере нарастания проблем мировой экономики, связанных в первую очередь с долговым кризисом в европейских странах и перспективами замедления экономического роста в Соединенных Штатах. В этих условиях инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, в частности в американские доллары, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14% с лишним, а за весь 2010 год был 11.5%. Инвестиции в основной капитал превысили по приросту прошлогодний уровень. Приток прямых инвестиций иностранных 30%. Но действительно, здесь были, во-первых, и политические вот эти страсти вокруг лимита заимствований, вокруг европейской программы поддержки. Ну и наши банки, в принципе, так сказать, по тем заявлениям, которые делаются, поддерживали и российские корпорации зарубежные, и свои дочки, и, наверное, они, конечно, вкладывались и в доллары, и в защитные активы.
В том, что главные причины ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В середине сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. В основном, я думаю, что это даже компании в меньшей степени банки. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России. И вот, собственно, как бы эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными.
В российском правительстве традиционно принято объяснять резкие движения на рынке капитала действиями спекулятивных инвесторов, приходящих на хороших новостях и покидающих его на плохих. Но для современной экономики России эти утверждения, по мнению специалистов, справедливы лишь отчасти. Наталья Орлова продолжает.
Безусловно, у нас есть некоторый круг иностранных инвесторов или российских инвесторов, но опыт 2008 года, он нам говорит о том, что, вообще говоря, может быть только где-то 10-15% оттока капитала, который мы наблюдали в момент кризиса, это было связано именно с уходом каких-то горячих денег. А в основном отток капитала, он был связан либо с бегством населения в валюту, либо, собственно, вот с аккумуляцией валютных позиций под будущие погашения по внешнему долгу. Поэтому я считаю, что в этом году ситуация повторяется, то есть природа оттока капитала в России, она как бы исключительно внутренняя.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Какое влияние на финансовый рынок, положительное или отрицательное, окажет отставка Алексея Кудрина? Александр Осин из компании «Финам-менеджмент».
Ходят консерваторы. Кудрин все-таки не ястреб, но он проводил независимую политику, достаточно жесткую все-таки Минфина. Сейчас не то время, сейчас просто не то время. Когда придет время собирать камни, там, может быть, через пару лет, через три года, когда экономика будет достаточно здоровый, чтобы ужесточать бюджетную политику, он вернется как бы на вот этом правом крыле там центристов. Сейчас не время для затягивания поясов, и это показывает заседание и МВФ, и G20.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не связывает нынешнее ускорение оттока частного капитала из российской экономики с переменами Министерства финансов страны.
Пока это больше, мне кажется, психологическая реакция рынка, если вообще такова есть. Поэтому я бы на данный момент не придавала большого значения изменениям в Минфине именно как фактору, объясняющему ускорение оттока капитала в сентябре. Мне кажется, что есть очень много таких чисто экономических причин для беспокойства. И на этом фоне те риски по бюджетной политике, которые, безусловно, сейчас более ярко обозначились после ухода Алексея Кудрина, эти риски, они очень долгосрочные.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года, как заявил заместитель министра Андрей Клепач, отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичны. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году, говорит Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу своему, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что здесь это каким-то образом все-таки может подтверждать мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала, связанный вот с этими, так сказать, проявлениями. И я думаю, что ситуация может измениться действительно в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Я думаю, что в самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний и банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. Совет Европы обратил внимание на пятую годовщину со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Проведен круглый стол, посвященный защите журналистов от насилия. Обсуждение было организовано комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом, и в нем приняли участие журналисты и политики из многих европейских стран. Из Страсбурга специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В одном из залов Дворца Европы собрались люди, многие из которых хорошо знали и Анну Политковскую, и Михаила Гангадзе, и других журналистов, убитых за то, что они делали свою работу. Томас Хаммерберг рассказал, что он и его коллега из ОБСЕ, представитель этой организации по вопросам свободы прессы Дунья Миятович, подготовили довольно обширный документ, описывающий проблему насилия в отношении журналистов. По нашим оценкам, за последние 9 лет в странах Совета Европы было убито более 100 журналистов. Среди этих убийств есть очень известные случаи. Я уже упоминал здесь убийство Анны Политковской. Также многие знают об убийстве Гранта Динка в Турции. Широко известно и об убийстве Эльмара Гусейнова в Азербайджане. По этим убийствам были начаты расследования, и в некоторых из них удалось установить того, кто нажал на курок, непосредственного убийцу. Но этого недостаточно. Необходимо установить, кто стоял за этими заказными убийствами. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дунья Миятович вслед за Томасом Хаммербергом назвала одной из главных причин того, что журналистов продолжают убивать, безнаказанность заказчиков и организаторов этих преступлений. О безнаказанности как основной проблеме говорил и заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Он рассказал о том, какими запутанными путями продвигается расследование убийства Анны Политковской, и отдельно остановился на причинах того, почему Россия является самой опасной для прессы страной Совета Европы.
Никогда еще за историю современной России не был привлечен к ответственности ни один заказчик убийства. Были случаи даже в практике «Новой газеты», когда дело нашего убитого журналиста Игоря Домникова в 2000 году дошло до суда. Исполнители получили пожизненные сроки, потому что они были профессиональными убийцами. Но заказчик, несмотря на то, что фамилия его известна, это бывший вице-губернатор одной из регионов России, до сих пор находится на свободе. Отсутствие политической воли для наказания этих заказчиков – это главная часть той механики, которая приводит к убийству все новых и новых журналистов. Почему их не привлекают к ответственности? Потому что, так или иначе, это люди, связанные с властью, а если они связаны с властью, то они связаны с большими деньгами и с криминалом. Этот клубок, к сожалению, никто пока не в состоянии до конца распутать.
Сергей Соколов иронически заметил, что сразу же после убийства Анны Политковской Владимир Путин проявил себя настоящим гением сыска, предположив, что смерть журналистки была выгодна каким-то олигархам, живущим за границей. Вспоминал слова российского премьера, а в 2006 году президента и один из ведущих специалистов в области свободы прессы, бывший президент Международной федерации журналистов Айден Уайт. Расследование убийства Анны Политковской выявило абсолютно нездоровую и коррупционную по своей сути связь между правоохранительными органами, организованной преступностью в России и, вполне возможно, стоящими за этой связью действующими политиками. Многие нити расследований ведут в Чечню, а некоторые из них – прямо к руководству Чечни. И я вспоминаю, что когда Анна была убита, то прозвучали достойные осуждения высказывания Владимира Путина, который попытался преуменьшить ее роль как журналиста и внимание международного сообщества к ее работе. И, на мой взгляд, Владимир Путин несет политическую ответственность за создание атмосферы секретности и непрозрачности в органах правопорядка. И какое будущее есть у журналистики, у свободы прессы в России, если Владимир Путин вернется на пост президента в будущем году? Айден Уайт посетовал также на то, что большими международными организациями говорится слишком много и делается слишком мало, чтобы реально защитить журналистов от насилия. Сергей Соколов дал свое объяснение, почему в случае России упреки в бездействии и требования найти виновных имеют очень небольшой эффект.
У нас есть средства массовой информации, это наше оружие, безусловно, но у наших оппонентов есть другое оружие. Оно называется газовая труба. И, как мне представляется, это оружие в Европе оказывается сильнее, чем средства массовой информации.
Действительно, зависимость Европы от энергопоставок из России, по признанию многих европейских политиков, стала настоящим препятствием для всех, кто пытается добиться от Москвы выполнения взятых ею перед Советом Европы обязательств, в том числе и в области свободы прессы. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В первой декаде октября в новейшей истории Германии сразу две противонаправленные памятные даты. 3 числа отмечалась 22-я годовщина объединения страны, а 7 октября 64-я годовщина образования Германской Демократической Республики. ГДР, первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян, просуществовало чуть более 40 лет. Сейчас выяснилось, могло просуществовать и меньше. В 63-м году канцлер ФРГ Людвиг Эрхард намеревался предложить советскому лидеру Никите Хрущеву продать ГДР за 100 миллиардов. Марок. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Отец экономического чуда ФРГ, толстяк с вечной сигарой в зубах Людвиг Эрхард, бывший немецкий министр экономики, став в 1963 году вторым после Конрада Аденауэра канцлером Западной Германии, задумывал еще одно чудо. Он хотел купить у СССР объединение Германии за 100 миллиардов марок. Это, согласно сообщению журнала «Шпигель», явствует из ставших доступными документов ЦРУ и Государственного департамента США. Это намерение канцлера фигурирует там как план Эрхарда. Американцы должны были, по мысли Эрхарда, посредничать в этой сделке. Сумма ежегодных выплат, которую называл руководитель аппарата канцлера Людвиг Вестрик послу США в Бонне Джорджу МакХи, составляла 2,5 миллиарда долларов. За 10 лет набегало по курсу того времени ровно 100 миллиардов марок. Эрхард, помимо Вестрика, никому о своем плане в Германии не сообщал и никаких заметок об этом не оставил, поэтому нынешнее сообщение в «Шпигеле» – сенсация. Эрхард исходил из того, что Кремль нуждается в экономической и финансовой помощи, в займах, и что предложение может найти поддержку в Москве и Вашингтоне. Но если просто давать деньги СССР в долг, рассуждал Эрхард, есть опасность не получить их обратно, а так сумма стала бы ценой за объединение Германии. Эрхард был человек идей. Он так сформулировал свое жизненное кредо в 1956 году. Цитата. «Настоящие человеческие ценности возникают только благодаря личностям. Творческая воля может исходить только из личности. С философской точки зрения немыслима никакая система, в которой личность заменена функционерами или коллективом». Американские дипломаты, однако, не поверили в реальность предложенной Эрхардом сделки и оценили шансы ее на успех как нулевые. Посол США писал в докладной о большой политической наивности плана и его создателя. Поэтому желание Эрхарда осталось неисполненным. Канцлер хотел попытаться лично убедить в привлекательности своей идеи Джона Кеннеди, но незадолго до намеченной встречи американский президент был убит. А что, если бы такая сделка века все же состоялась? Мероприятие по объединению Германии в конце 80-х годов прошлого века, точнее, компенсация за уход из ГДР советской армии, обошлась ФРГ гораздо дешевле, примерно в 15 миллиардов марок. А план Эрхарда, будь он принят, мог привести Германию и к экономическому краху, указывают эксперты. Итак, экономический кризис 1966 года ускорил финал карьеры Эрхарда и сделал его уход из политики отнюдь непочетным. Однако, если бы идея канцлера все же оказалась реализованной, ФРГ – не имело бы многих проблем объединения, которые возникли вследствие многолетнего развития прусского социализма. А главное, немцы из восточных областей на четверть века раньше могли бы избавиться от коммунистического режима.
Рассказывал Юрий Векслер. Одной из основных характеристик ГДР стало создание огромного аппарата Стази, ГДРовского аналога КГБ и других специальных служб, в частности, разведки, которую в 1952 году возглавил Маркус Вольф. За 34 года службы на этом посту Вольф создал невиданную до того агентурную сеть. Только на территории ФРГ у Вольфа было 12 тысяч агентов, из которых выявлено за годы, прошедшие после объединения, только 3 тысячи. Осуждены всего около 30 человек. Где живут и на кого работают теперь остальные 9 тысяч, неизвестно. Зато известно, что несколько десятков бывших сотрудников Штази служат в Федеральном ведомстве по архиву этой организации. Уволить многих бывших, тем не менее, очень трудно. Несмотря на эту запятнанность, репутация самой организации, где каждый гражданин может запросить свое личное дело, а таковые были заведены на многих граждан ФРГ, весьма высока. В 2012 году, наконец, начнется давно обещанная и хорошо профинансированная акция по расшифровке, точнее, по складыванию, как пазлов, с помощью компьютерной программы документов Штази, которые были разрезаны на мелкие кусочки для сожжения, которые в последний момент удалось предотвратить. Таких документов 15 тысяч мешков. О задачах архива говорит его руководитель, специально уполномоченный правительства ФРГ Рональд Ян.
Общество, которое хочет быть демократическим, не может отказываться от правды, от информации, от просвещения. Поэтому доступ к документам Штази должен быть всегда. Мы ведь и для других стран служим своеобразным примером именно в том, что делаем эти досье доступными. К нам приезжают люди из арабских стран, например, только что была делегация из Ирака. Приезжают историки и чиновники из Египта. Они хотят знать, как мы организовали доступ к этим документам, как мы обеспечиваем их сохранность при общей доступности, как мы обращаемся и общаемся с людьми, на которых имеются досье. Ведь речь все время идет о человеческих судьбах, не только о сведениях на бумаге. Поэтому так важно, что у нас, как нам кажется, найден путь сочетать транспарентность в показе удушавшей свободу деятельности спецслужб с одной стороны, а с другой обеспечивать при этом защиту личных сведений, личной информации людей, за которыми велись наблюдения и слежка. Сочетать и то, и другое удалось, как мне кажется, нашему ведомству в Германии. Удалось, не начиная охоты на бывших сотрудников Штази. Этим у нас не занимаются. У нас идет работа по созданию правдивой, ясной и подробной картины деятельности коммунистического аппарата подавления. Таким образом, можно выйти на дорогу, ведущую к примирению, к возможности, шансу мирной встречи бывших офицеров Штази и их жертв, встречи без озлобленности. Это, как я думаю, в Германии по большей части удалось, и в этом мы являемся примером для других. По этому пути здравого смысла и душевного покоя мы и дальше должны идти, чтобы не вредить просветительской работе взвинченными, продиктованными желанием мести разборками.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» работал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Открываются новые данные об истории разделенной Германии. Вот так обстояли дела в четверг, 6 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
До Шехтмана считалось, что кристаллы образованы атомами, сгруппированными...
Не можем согласиться с его односторонним обвинительным уклоном в адрес
Пакистан
Дамаска.
Это наш брат-близнец, а Индия...
Нелли Дмитриева
большой...
фигурирует в списке по делу Магнитского под номером 4.
Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».